Караван господина Анфима быстро настигала ночь. Ее темные крылья поглотили даже зловещее покрывало смертных ливней. Над фургонами висела тяжелая тишина. Поход Анфима и Агаты в лес отнял несколько драгоценных часов, а тучи, казалось, явился пришпоривать сам хозяин ветров. Темная кромка на горизонте поднималась все выше и выше, куда быстрее, чем за день или два до этого. Первым стал озираться Нодлик, затравленно косясь через плечо. Глядя на него, побелела и Эвелин. Она знала, каково это уходить из-под самого ливня, отдавая саму себя за убежище. Помрачнел Кицум, и лишь Троша с Агатой оставались каменно спокойны. Юноша, потому что просто не понимал, в чем дело. Господин Анфим сказал, что успеем, значит, успеем, и не о чем тут беспокоиться. А что старшие боятся, так кто он такой, чтобы этому удивляться? Агате же после Друнга все сделалось безразлично. Вернувшись в фургон, она что-то отвечала на похабные шуточки Эвелины Нодлика. Отвечала сама, не слыша собственных слов. По правде говоря, она удивлялась, как еще не свалилась под копыта или колеса. Девушка Дану ничего не видела, ничего, кроме огненного росчерка, в окутавшей ее черноте. Эмильсторн. Эмильсторн в лапах Анфима. Не содержателя бродячего цирка, нет, в лапах коварного, хитрого и очень, очень опасного типа. Не то прихлебателя Красного Арка, не то его раба. 100 лет царь дерева выращивала Эмильсторн. 100 лет оно готовилось передать чудо-вещи в руки Дану. И передало клейменной рабыне, лишенной свободы воли, не имеющей сил даже умереть после всего случившегося. Ливни? Отлично, пусть будут ливни. После них от людей, коней, да и от самих фургонов только и останутся, что голые скелеты. Недаром все крыши северного края вдоль всего пути ливней крыты не соломой, не тесом, не дранкой, не черепицей, а камнем. И удивительное дело, смертные ливни не трогают деревья в лесах. От не успевшего скрыться зверья остаются одни косточки. Деревянные постройки первый же ливень обратил в ничто. А обычные сосны, клены да дубы как стояли, так и стоят. Не говоря уже о Ладан Настан. Их ведь не могла осилить даже людская магия. Этим вечером они не остановились. С заднего фургона доносились истошные вопли Еремея. Заклинатель змей подгонял лошадей и кнутом, и самыми черными ругательствами. Время от времени к нему присоединялись то братцы-акробацы, то смердева. Однако помогала вся эта суета плохо. Измученные, исхлюстанные кони упрямо отказывались ускорить шаг. «Плохо дело, кошка!» Кицум готовился сменить Трошу на козлах и жестом позвал Агату с собой. «Плохо дело, остроухая! Тучи словно с цепи сорвались! Сколько я хаживал по этому тракту, а такого не видел! Эдак они нас достанут дня через 3! Не успеем до Хвалина добраться!» Чужаку, даже бродячему артисту, не найти укрывище перед смертными ливнями вне стен города. В деревнях далеко не у всех дома под камнем. Куда больше бедняков строят просто временные лачуги. А когда наступает осень, не мудрствуя лукаво, перебираются за определенную мзду к богатому соседу. Все места сосчитаны и утверждены, и хоть ты криком кричи на пороге, засов для тебя не отопрут. Господин Анфим это, по всей видимости, прекрасно знал. И потому гнал изо всех сил. Наверное, даже магия арка, неважно уже своя или заемная, не могла помочь ему сейчас. Покорно послушавшись Кицума, девушка Дану вынырнула следом за ним из-под фургонного полога. Лес с обоих сторон сжал узкий здесь тракт. Мусорные деревья по-прежнему бормотали неразборчивые проклятия вслед бывшей своей повелительнице. «Дат раунд год кончился». Потянулась обычная хумансова чаща. Где-то невдалеке от обочины тоскливо завывал голодный оборотень. Наверное, опять сбежал из зверинца Фарка. Впереди над дорогой заплясали быстрые черные тени авларов, летучих мышей-кровососов. Ими, доводилось слышать Агате, занимались кутули. Канун смертных ливней – время, когда нечисть вновь и вновь тщится отыскать дорожку к человеческому жилью. Из глубоких логовищ, из тайных укрывищ на свет выползают остатки тех, кто когда-то владел всей этой землей, давным-давно, еще до гномов и эльфов, раньше, чем даже Дану. Вылезают те, кого, если верить орденам, доблестные маги Радуги в основном истребили еще столетия назад. Вислюги, ногохвосты, голоухи, прачки-кроволюбки, кошмарники, горлорезы, недобитые, в конец одичавшие орки, тролли, кобальты. Раньше эти брезговали человечиной, а теперь уже полностью подобились тем же вислюгам или кроволюбкам. Вислюги, голоухи, горлорезы, все неразумны и умеют говорить. Это твари из плоти и крови, правда со своей магией, но есть и другие, бродячие мертвецы, поднятые из могил неведомыми колдунами, да так и оставшиеся бродить по миру на погибель всему живому. Инкубы и суккубы разнообразны обликом, но одинаково опасны, если встретишь их после захода солнца. Бешеные сильваны, беспощадные, молчаливые убраки, охотники за головами, кривоногие, низкорослый лесной народ, духи неправедно убитых старых деревьев, облегшие себя в плоть и давшие клятву вечного мщения. И еще много-много иных. В обычное время магия радуги держала их в отдалении от главных дорог, городов и крупных поселков. И лишь перед смертными ливнями и во время оных, когда волшебство семи орденов слабело, все они могли выйти на большую охоту, заполнить брюхо и сделать запасы на долгую-долгую зиму. По осени караваны обычно ходили не только с охраной, но и с одним-двумя стражевыми волшебниками. Господин же Анфим, по знаменитой своей, всем известной скупости, нанимать в остраге никого не стал, буркнув, что, мол, и так пронесет. А всякие прочие богатеи и умники, конечно же, могут уплатить волшебнику из собственного кармана, чему он, господин Анфим Первый, препятствовать никак не станет. Это разом заткнуло недовольным глотки. Правда, справедливости ради следует отметить, что не дремали и ордена Радуги. Оборотень мог избежать из зверинца, а мог с тем же успехом быть выпущен специально. Летучие же вампиры Кутула были явно посланы на тракт охотиться. И все было бы ничего, но у господина Анфима не имелось с собой заклятия пропуска, отпугивающего чудовищ Радуги. Для того же оборотня, тех же авларов, два ярко размалеванных цирковых фургона – оставались законной добычей, ничем не отличающейся от того же вислюга или убрака. Китсум витиевато выругался и машинально пошарил за широким голенищем, где, как все знали, он хранил плоскую фляжечку отборного гномояда, на самый крайний случай. «Плохо дело, Данка. Оборотня я не боюсь, но вот эти мышки...» «Чую, потеряем коней», – невозмутимо закончил он, хотя всем известно. «Потеряешь коня на тракте перед ливнями, можешь сразу копать могилу». «Что же ты молчишь, Айктан?» Она не ответила. «Айктан?» – уже настойчиво повторил Китсун. Агата тупо смотрела перед собой. «Айктан?» – Билочка-огневка на языке Дану. Так звала Агату мать смешным домашним прозвищем, потому что девочка обожала отращивать волосы до немыслимой длины, помогая себе несложным детским колдовством, заплетая их в нечто схожее с пышным беличьим хвостом. Глаза девушки вспыхнули. Несложное слово на родном языке внезапно прорвало неприглядную завесу горя, сорвало пелену с глаз. Откуда? Но откуда мог знать его горький пьяница Китсун? Или это просто совпадение? Единственное ласковое слово на ее наречии, известное старому клоуну. «Айпак фурки кои коитуми». Слова скользили стремительно и почти беззвучно, точно порхающие жарким летним днем высоко над землей ласточки. Если он ответит... «Козел шойки кое сями, хорскаки той дургу». Быстрым шепотом и без малейшего акцента отозвался клоун. «Кое сямни кое? Сямни ойктан боевари, ай кое фоки». Он знал все, и даже ее полное родовое имя. Однако долго разговаривать им не дали. Скозел заднего фургона завопил, размахивая руками и подпрыгивая, Еремей, заклинатель змей. Господин Анфим Первый интересовался, какого такого нелегкого нечистого передний фургон так плетется. Благоугодно было узнать, видит ли Китсум с Нодликом впереди летучих мышей. И если видят, то опять-таки почему бездействуют? Бледный Нодлик с Эвелин тотчас же появились на козлах. Позади них шумно сопел Троша, тащивший охапку амуниции, короткие луки со стрелами и пару громадных плотных попон, укрыть бока и спины коней. Останавливаться господин Анфим не разрешил. Троше и Агате пришлось накидывать попоны на бегу, а потом еще закрывать головы и шеи лошадей наспех содранными коврами. Господин Анфим расщедрился. Солнце садилось прямо напротив них. Узкая просека тракта, окруженная черными стенами леса, казалось, упирается прямо в громадный багровый диск. Уныло, обреченно завывал оборотень. Жить ему оставалось до начала ливня, не дольше. Черными точками на фоне уже не слепящего солнца вели свой танец авлары. Сомнений нет, уже почуяли караван и теперь ждут заклятия пропуска. Пропуска, которого нет. Агата исполняла команды, не рассуждая, точно безжизненная кукла. Кицум заговорил с ней на родном языке. Хуманс, оказывается, владел тайной, никогда не покидавшей пределы поселения Дану речью. И он обнаружил это перед ней. Ясное дело, неспроста. Несколько лет назад воображение Агаты, конечно, уже нарисовало бы соблазнительную картину. Кто-то из чародеев, хозяин слова Дану, появился здесь, чтобы спасти ее. Увы, те времена ушли безвозвратно. И теперь она скорее верила, что клон Кицум на самом деле ловкий прозначик одного из семи орденов. Только там еще могли сыскаться знатоки наречия Дану. Правда, в таком случае от Кицума следовало бежать и как можно скорее. В башнях Радуги девушку Дану могла постичь судьба горше самой смерти. Горше последней, конечной смерти, когда не остается ни души, ни надежды, ни памяти. А дышащее существо просто проваливается в бездонный черный колодец вечной ночи, без надежды на воскрешение. «Готово, Данка?» – без выражения бросил Кицум. «Бери лук, твое племя славилось меткостью». «Да ты рехнулся, старый козел!» – яростно зашипела Эвелин. «Хочешь, чтобы она всадила бы первую стрелу в горло мне?» Вторую нодлику, а третью тебе, размалеванная образина. Вот-вот, правильно, тотчас же встрял нодлик. Эй ты, Данка, марш к лошадям, смотри, чтобы им в морды не вцепились. Это же верная смерть, нодлик, нахмурился старый клон. Тебе что, жалко это отродье? Скинулась Эвелин. Мне-то нет, да вот только что скажет господин Анфим. Девка-то его собственность. Это несколько отрезвило. «Эй, там, на головном готовы?» – заорал сзади Еремей. «Готовы!» – отозвался клоун. «Тогда давайте вожжи и вперед! Господин Анфим говорит, что стая долго гнаться не будет!» «Подавай мне стрелы, Агата!» – спокойно сказал Кицум девушке. Авлары рухнули на караван тонкой визжащей тучей. Остро потянуло отвратительной вонью. Эвелин перегнулась через борт повозки. Нодлик и Троша, побледнев, схватились кто за живот, кто за горло. И лишь Кицум остался невозмутим. Скинул лук, бросил стрелу, под копыта коней покатилась первая тушка. Авлары сперва атаковали лошадей. Попоны затрещали под натиском десятков небольших, но очень острых черных коготков. Кони с истошным ржанием рванули, не нуждаясь в вожжах. Первым пришедший в себя нодлик, вслед за Кицумом, стал посылать стрелу за стрелой в летучих бестий. Троше же пришлось в основном заботиться о полубесчувственной Эвелин. Женщину мучительно рвало от непереносимой вони, и толку от нее не было никакого. Два лука против доброй сотни порхающих, точно бабочки, тварей – это маловато. Авлары осмелели. Не решаясь бросаться коням в ноги, они атаковали людей. Агата наугад отмахнулась попавшимся под руку дрынам по уродливой черной морде, по разъявленной пасти, полной крошечных острейших зубов. Тварь захлебнулась собственной кровью, трепыхаясь, кожаный мешок полетел вниз. Где, надеялась девушка, его переедет колесо? Да ну вообще презирали охоту и трепетно относились к жизни любого существа. Но сейчас перед Агатой был нечестный зверь, которого она сумела бы отвадить, а мерзкое порождение хумансовой магии, рожденное в подземельях Кутула, и девушка не чувствовала никакой жалости. Вожжи пришлось бросить. Кони мчали сами по себе, их бока и спины превратились в сплошной шевелящийся черный ковер. Кицум, Нодлик, Троша, не колебаясь, били по нему легкими стрелами. Они не пробивали толстых стеганых попон. Агате и пришедшей в себя Эвелин пришлось, размахивая дрынами, отгонять авларов от лучников. Оказалось, что женщина, на удивление, ловко владеет немудреным оружием. Куда лучше, чем положено даже опытной жонглерше. Однако крылатых вампиров слетелось слишком много. Ай! Троша схватился за кровавленное плечо. Кицум наотмашь хлестнул ладонью по черной твари, словно отвешивая плеуху. Брызнула темная, почти синяя кровь. Нетопырь затрепыхался на дне фургона. Задыхаясь от омерзения, Агата наступила сапожком ему на голову. Хрипя, ругаясь, скрикивая от укусов, они продолжали отбиваться. Однако вот одна из лошадей, не выдержав, вдруг взвилась на дыбы. Отменного качества постромки лопнули, и животное бросилось на утек, по пятам преследуемое черной сворой. Бедняга надеялась найти спасение в бегстве. Прежде чем вырваться из объятий стаи, фургон потерял еще одного коня. После этого уцелевшие авлары, лениво взмахивая черными крыльями, потянулись прочь от дороги. Сегодня пиршество им было обеспечено. Уцелевшая пара измученных, израненных животных еле-еле протащила фургон еще примерно с лигу и встала. Господин Анфим был очень недоволен. Мрачный, он пару раз обошел фургон кругом, скривившись, пересчитал сундуки с цирковым добром. Кицум, Нодлик, Эвелин, Троша и уж, конечно, Агата боялись даже вздохнуть. «Придется бросить», — заявил, наконец, господин Анфим Первый. «Придется бросить, нерадивые, нерасторопные болваны! Из-за вас я почти разорен! Потерять такой фургон! Клянусь, следовало бы оставить здесь вас всех подыхать под ливнем! Таких артистов, как вы, я найду на любой ярмарке! А вот где я найду такой замечательный фургон?» Разумеется, никто не дерзнул напомнить господину Анфиму, что если бы не его скупость, они имели бы заклятие-пропуск, с коим миновали бы авларов без всяких хлопот. Интересно, на что рассчитывал хозяин? Что повезет, ловчая стая кутула им не попадется? Тяжело дыша, защитники передового фургона стояли перед Анфимом, понурив головы. Все оказались изрядно попятнаны. Нодлик прижимал ладонь к наскоро перевязанному уху. Похоже, от него осталось не больше половины. Господина Анфима все знали слишком хорошо. Ему и в самом деле ничего не стоит бросить людей здесь на верную смерть. Даже более чем верно. От ливня лес не укрытие, по крайней мере для них. Вышагивая вокруг фургона, господин Анфим пару раз покосился таки на восток. Стена туч поднималась все выше. Закатный пламень бессильно, точно прибой о скалу, бился о воздвигшуюся преграду, за которой уже вовсю хозяйничала смерть. Суболичью пустошь и острак уже накрыло. О том, что творится там сейчас, лучше было и не думать. «Господин Анфим», — рот Эвелин жалко кривился, в глазах стояли слезы. «Господин Анфим, пожалуйста, не губите». «Не губите, ха!» — ворчливо отозвался хозяин. «Вас пожалеешь, так сам под ливень попадешь». «Ну ладно, я сегодня добрый. Выпрягайте коней, сундуки и все прочее бросить. Взять только самое нужное, без чего нельзя выступать. Сами виноваты, стрелять надо было лучше». Агата услыхала, как старый клоун рядом с ней скрипнул зубами. «Кажется, ты что-то хочешь сказать, почтенный Кицум?» С убийственной вежливостью повернулся к нему хозяин. «Если хотел, так скажи, не таясь». «Нет-нет, ничего», — покорно забормотал Кицум, низко нагибая голову. «А раз ничего, так и хорошо», – подхватил Анфим и зашагал прочь к своему фургону. «Поторапливайтесь, лентяи, я вас ждать не стану». Проще всех собираться было Агате. Ничего своего, кроме маленького узелка с одеждой. Троше пришлось бросить свои железные шары. «С камнями упражняйся», – буркнул господин Анфим. Зато с Нудликом и Эвелин разыгралась настоящая трагедия. «Мои платья, в чем мне выступать?» «Оставь одно», — рычал Анфим. «Кидай, кидай в кусты, доживее!» Наконец тронулись. В просторном хозяйском фургоне враз стало тесно. Правда, сам господин Анфим не потеснился ни на йоту. Это пришлось проделать Еремею и братцам-акробатцам. Тук и Ток попробовали было ворчать, но Кицум втихаря вдруг очень ловко и быстро сунул кулаком под ребра тощему акробату, и тот разом подавился бранью. Двух высвободившихся лошадей припрягли, и фургон, даже перегруженный, побежал едва ли не резвее прежнего, прямо к тому месту, где тонуло в земной тверди усталое солнце. Агату немедленно отправили чистить котлы, а вдобавок на ней сорвал злость господин Ток, Закицума в кулак. Утирая сочащуюся из разбитого носа кровь, девушка Дану взялась за всегдашнюю работу. Фургон настигала ночь, настигала, настигала и перегнала. На передках зажгли пару фонарей. Покончив с котлами, Агата взялась за стряпню. Близость Эмильсторна сводила с ума. Чудо Дану лежало совсем рядом. Агата почти не чувствовала ни стен сундуков, ни стальных кольчужных оплеток, запертых на заговоренные замки, в кои Анфим упрятал драгоценную добычу. Эмильсторн рядом, рядом. И неужели она, дочь племени Дану, не найдет средства до него дотянуться? Впрочем, когда-то она точно так же думала, что сумеет вырваться из плена хуманцев. Еремея сменил на козлах Троша, но для кукой как залечили разорванное ухо. Господин Анфим готовился ко сну в обществе Таньши, смерть девы. Агате достался самый грязный и холодный угол, но ей было не привыкать. Ночь пала на одинокий фургон, точно филин на добычу.